эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 сентября, вторник, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Сухуми прогремел взрыв.
Спустя пару часов после ЧП на месте происшествия еще можно было увидеть следы крови. К счастью, обошлось без жертв.
Отчего погиб Ника Квинтрадзе?
Резо Рехвиашвили и другие знакомые Квинтрадзе утверждали, что Нику убили полицейские после задержания.
Трудоустройство в Грузии.
По всей стране безработными числится 320 тысяч человек.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии. Любовь Баматова.
В главных новостях: колонна вооруженных сторонников Муаммара Каддафи пересекла границу с Нигером. В Италии десятки тысяч человек присоединились к 8-часовой забастовке против мер жесткой экономии. Премьер-министр Турции объявил о полном прекращении торгового и военного сотрудничества с Израилем. По меньшей мере, одна колонна вооруженных сторонников свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи пересекла границу с Нигером и вошла сегодня в столицу этой страны. В колонне не менее 50 машин. По словам одного из высокопоставленных таможенников Нигера, ее возглавлял Мансур Дау, глава охраны Каддафи. Пока не ясно, находились ли в этой колонне члены семьи бывшего ливийского диктатора. Новое правительство Ливии заявило, что бежавшие в Нигер увезли с собой деньги и золото. Повстанческие силы продолжают переговоры о сдаче города Бани-Валид в 140 километрах от Триполи. В понедельник боевые действия велись также в окрестностях Сирта, родного города Каддафи. Специальный посланник ООН по Ливии Иоанн Мартин подчеркнул, что стране предстоят серьезные политические испытания в переходный период после 42 лет правления Муаммара Каддафи. Посланник сообщил, что ООН поможет повстанческому правительству Ливии подготовить и провести первые свободные выборы. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня объявил о полном прекращении торгового и военного сотрудничества с Израилем. Турецкий премьер также заявил о своем намерении посетить сектор Газа в начале следующей недели, передает Елена Солнцева.
Турция полностью замораживает военное, экономическое и торговое сотрудничество с Израилем. Об этом заявил премьер-министр Реджеп Эрдоган. Торговые, экономические связи и сотрудничество в области обороны мы полностью приостанавливаем. В разряд второстепенных переходят наши дипломатические отношения. Турция введет и другие санкции против Израиля. Наши корабли будут чаще видеть в водах Восточного Средиземноморья. Ранее Анкара отозвала из Израиля своего посла и ряд высокопоставленных дипломатов. Столь жесткие меры были приняты в ответ на отказ израильских властей принести извинения за инцидент с флотилией «Свободы», происшедший в мае минувшего года, когда израильский десант перехватил турецкие суда с гуманитарным грузом, следующие в сектор Газа. Тогда в ходе штурма погибли 8 турецких граждан. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Италии десятки тысяч человек присоединились к 8-часовой забастовке против мер жесткой экономии, предложенных правительством страны. По всей стране нарушена работа общественного транспорта, отменены многие авиарейсы, закрыты больницы, не работают почтовые службы. Приостановили работу также музеи и галереи. Как ожидается, парламент в конце сентября одобрит принятый в августе кабинетом Сильвии Берлускони пакет мер, предусматривающий сокращение государственных расходов и введение новых налогов.
Эхо Кавказа. Новости.
Еврокомиссия призвала сегодня Словакию к быстрой ратификации соглашения стран еврозоны о выделении Греции второй части кредита и увеличении объема общеевропейского антикризисного фонда. В заявлении Еврокомиссии говорится, что ратификация достигнутого 21 июля соглашения соответствует интересам Словакии. Спикер словацкого парламента Рихард Сулик заявил агентству Франс-Пресс, что голосование по этому вопросу пройдет в Братиславе не раньше сентября. Сулик назвал соглашение инструментом наращивания долга. Словакия присоединилась к еврозоне в 2009 году и стала единственной страной-членом, отказавшимся участвовать в помощи Греции в прошлом году. Россия и Дания заключили во вторник несколько двусторонних соглашений по итогам встречи в Москве президента России Дмитрия Медведева и королевы Дании Маргарет II. Как передают агентства, среди них двухлетняя программа по реализации положения декларации о партнерстве, заявление о создании российско-датского агробизнес-клуба, договоры на поставку оборудования. В поездке королева сопровождают принц-консорт Хенрик, наследный принц Фредерик, а также представители более 100 датских компаний. 6-10 сентября Маргарет II посетит Москву и Петербург, 10-12 пройдет неофициальная часть ее визита. Американский генерал Дэвид Фитрейл вступил сегодня в должность главы Центрального разведывательного управления. На торжественной церемонии в Белом доме присутствовал вице-президент США Джо Байден.
Вы возглавили и подготовили новое поколение военных, появившееся после трагедии 11 сентября. Они стали лучшими бойцами в истории этой страны, и, не побоюсь этого слова, в истории всего мира. Вашу личную харизму и блеск вашего стратегического мышления нельзя переоценить. И вот теперь вы возглавили разведслужбу, которая, как мне представляется, тоже не имеет себе равных во всем мире.
Сказал Джо Байден. Назначение Петреуса – часть крупномасштабных кадровых перестановок в военном ведомстве, предпринятых Бараком Обамой. Ранее предыдущий директор ЦРУ Леон Панетта сменил Роберта Гейтса на посту министра обороны США. До своего назначения в ЦРУ 58-летний Петреус командовал международными силами в Ираке и возглавлял силы США в Афганистане. Международный трибунал в Гааге по бывшей Югославии вынес решение по делу экс-начальника генштаба Югославской армии Мамчила Перишича, приговорив его к тюремному заключению сроком на 27 лет. Он обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы войны на Балканах в 90-е годы.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Во время силового разгона акции в ночь на 26 мая в центре Тбилиси погибли 4 человека. Тело одного из них, Ники Квинтрадзе, правоохранительные органы обнаружили на крыше небольшого магазина. Именно там, по официальной версии следствия, он погиб от удара электротоком. Заявленную причину смерти сразу же подвергли сомнению друзья Квинтрадзе, утверждавшие, что он погиб от побоев спецназа. Сегодня их подозрение укрепила правозащитная организация «Ассоциация молодых юристов». Подробности из Тбилиси в сюжете Олеси Вартанян.
В июле адвокату Ассоциации молодых юристов Таймти Микеладзе удалось отыскать одного из участников акции, который согласился дать ей информацию на условиях строгой анонимности. То, о чем он свидетельствует, ставит под сомнение официальную версию причины смерти Ники Квинтрадзе. Он рассказал Таймти Микеладзе, что в ночь на 26 мая в первые минуты разгона он сумел скрыться от бойцов спецназа в саду, расположенном неподалеку от здания парламента, где и находился до утра.
И потом утром он вышел, и вот как вышел, то через этот магазин он постарался выйти и сказал, что там никого не выйдет.
Рассказывает Таймти Микеладзе. По официальной версии, тело Ники Квинтрадзе и еще одного участника акции обнаружили на крыше магазина на третий день после разгона акции. Они погибли от удара током, пытаясь скрыться от бойцов спецназа. Но почти сразу друзья Квинтрадзе поставили под сомнение такую версию следствия. Резори Хвиашвили опознал своего друга детства по одной из фотографий, сделанных вскоре после окончания разгона. На ней около 15 участников акции, которые сидят в наручниках на асфальте на проспекте Руставели в ожидании транспортировки в следственный изолятор. Резори Хвиашвили и другие знакомые Квинтрадзе утверждали, что Нику убили полицейские после задержания, а позже подкинули его тело на крышу магазина, чтобы скрыть следы преступления. Желая погасить нараставшие в обществе сомнения в причинах смерти Квинтрадзе, в начале июня проправительственный канал Рустави-2 распространил дополнительные видеокадры кадры, сделанные в ночь разгона. В сюжете говорилось, что мужчина, в котором друзья опознали Квинтрадзе, на самом деле им не является. МВД провело экспертизу видеокадров «Руставе-2», сравнив их с фотографией с паспорта Ники Квинтрадзе. После этого в министерстве заявили, что ни один спецназовец ни прямо, ни косвенно не причастен к случаям гибели демонстрантов. Ассоциация молодых юристов с помощью британского бюро судебной экспертизы DABS Forensic Ltd. провела независимую экспертизу. В Лондон были отправлены видеокадры «Руставе-2» и фотографии Квинтрадзе, сделанные после наступления смерти. Эксперт британской организации Кен Линч пришел к заключению, что человек, запечатленный на кадрах «Руставе-2» и на фотографиях, сделанных в морге, это Ника Квинтрадзе.
Это означает, что в ночь на 26 мая правоохранительные органы задержали Нику Квинтрадзе, и это порождает много сомнений в официальной версии следствия, согласно которой полиция не арестовывала Квинтрадзе, и он погиб от соприкосновения с электропроводом.
Сказала председатель Ассоциации молодых юристов Тамара Чугошвили. Сегодня она отправила результаты экспертизы в Генеральную прокуратуру, требуя провести детальное расследование. В прокуратуре отказались от комментариев. Реакция последовала от МВД. Глава аналитического департамента Шота Утьяшвили отверг обвинение Ассоциации молодых юристов, назвав его очередной попыткой исказить реальные факты. Он сообщил, что человек с видеокадров – это не Ника Квинтрадзе, а Георгий Бакрадзе, другой участник акции, проживающий в Карельском районе. «Он жив, здоров, можете сами пойти с ним поговорить», – предложил журналистам Шота Утьяшвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в 9 утра в центре Сухуми в районе центрального рынка прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Им оказался гражданин самопроглашенной республики Гигла Зонтария. По предварительной версии, причиной взрыва стало неосторожное обращение с оружием. Из Сухуми передает наш корреспондент Семен Пегов.
Как сообщил журналистам начальник столичного УВД Гарри Аршба, звонок в дежурную часть поступил практически ровно в 9 утра. Взрыв прогремел недалеко от Сухумского центрального рынка на перекрестке улиц Спортивная и Адлиба. Эпицентр взрыва находился на небольшой площадке за заброшенными гаражами в одном из дворов. Спустя пару часов после ЧП на месте происшествия еще можно было увидеть следы крови. К счастью, обошлось без жертв, однако один человек получил серьезные ранения в область нижних конечностей. Имя пострадавшего установлено. Это житель Сухума Гигла Зонтария. По словам начальника столичного УВД, после осмотра места происшествия и опроса свидетелей можно сделать следующие выводы.
Выездом оперативно-следственной группы был установлен и обнаружен стрелянный ручной противотанковый гранатомет РПГ-22. На месте работала группа, и было также установлено, что данный ручной гранатомет оказался в результате небрежного обращения гражданина Зонтария выстреленным.
Сообщил журналистам Гарри Аршба, предположительно, Зонтария за заброшенными гаражами занимался демонтажом гранатомета модели РПГ-22, или, как его называют в народе, муха, с целью извлечения взрывчатого вещества. В результате неосторожного обращения, как говорят представители правоохранительных органов, и произошел взрыв. Более подробные сведения по факту происшествия станут известны после допроса пострадавшего. Однако в настоящее время это сделать невозможно. Возможно, так как Гигла Зонтария находится в тяжелом состоянии в республиканской больнице. Одно можно сказать точно, данный взрыв не является терактом.
Однозначно также хочу сказать, что там не было никакого террористического акта, абсолютно. И я думаю, что это, скорее всего, небрежное обращение с оружием.
Заявил начальник столичного УВД Гарри Аршба. Этот инцидент, который произошел в Сухуми в районе центрального рынка, к сожалению, для Абхазии не единичный случай. Порой неосторожное обращение с оружием влечет за собой куда более печальные последствия. Отчасти причиной подобных происшествий, по словам Аршба, является и отсутствие соответствующей законодательной базы.
Не часто, но, как вы сами прекрасно понимаете, закон об оружии у нас в республике не принят, поэтому аналогичный случай имеет место быть.
Говорит Гарри Аршба, по факту взрыва в Сухумском УВД будет заведено уголовное дело. Правда, по какой статье, пока что не уточняется. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Сегодня лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» Ираклий Алассания напомнил правительству, что в Грузии плохо отлажена система трудоустройства. На сегодняшнем брифинге политик предложил властям начать открытый диалог на эту тему, вместо того, чтобы распространять ложную информацию о росте количества рабочих мест в стране. Я предлагаю послушать сюжет нашего корреспондента из Тбилиси Ноны Суварян.
Я познакомилась с Леной Капанадзе в крохотной комнатке с облезлыми стенами в одном из зданий, расположенных далеко, не в центральном районе Тбилиси. Надпись у входа гласит, что в комнате располагается частный центр по трудоустройству населения. По профессии Лена химик, но отработав 18 лет на Руставском заводе «Азот», она уже 2 года не может никуда устроиться, не говоря уже о работе по специальности. Именно поэтому Лена часто посещает центр. Говорит, что людям ее возраста, а ей уже 54 года, на найти работу очень трудно.
Я вынуждена идти на любую работу. Вот сейчас мне предложили в ресторане стирать скатерти или убирать столы.
Услуги Центра по трудоустройству обходятся в 15 лари. По словам представителя Центра Майи Валдосанидзе, спрос есть, но в основном на официантов, мойщиков посуды, пекарей, специалистов по изготовлению хинкали.
Большое внимание уделяется физическим данным, хотят молодых. А что должны делать те, кому за 40?
Еще один способ найти работу – регулярно просматривать интернет-сайты. Один из них – JobsJ. Существует с 1998 года. Он создан для работодателей, которые ежедневно выкладывают на нем информацию о 30-50 вакансиях. Как говорит основатель и директор компании JobsJ Лексо Хубулава, самыми крупными клиентами являются банки, хотя в последнее время с ними активно стали сотрудничать госучреждения и частные грузинские компании. По словам Хубулава, чаще всего появляются вакансии менеджеров, а также бухгалтеров и аудиторов. С популяризацией информационных технологий вырос спрос на IT-менеджеров, менеджеров базы данных, администраторов сетей. Однако, по мнению Лексо Хубулава, существование подобных сайтов в целом проблему не решает.
Чтобы человек посетил сайт и просмотрел вакансии, он должен иметь компьютер и доступ к интернету. Но у большой части населения этой возможности нет, поэтому должно существовать бюро по трудоустройству, где человеку детально объяснят, где и какую можно найти работу.
Нетрудоустроенных работоспособных граждан Грузии чуть более 16%. По словам исполнительного директора Национальной службы статистики Грузии Сацу Челидзе, по всей стране безработными числятся 320 тысяч человек, а трудоустроенными – 1 620 000. При этом трудоустроенными считаются и самозанятые граждане.
Если мы будем считать трудоустроенными лишь нанятых людей, то уровень безработицы будет гораздо выше, до 60-65%.
Уродливой называет официальную статистику лидер свободных демократов Ираклий Алассания. Политик говорит, что часто встречается с жителями столицы и регионов, поэтому уверен, количество безработных гораздо выше 16%, о которых говорит правительство. На сегодняшнем брифинге Алассания обратился к правительству с предложением создать фонды сельского хозяйства и развития среднего и мелкого бизнеса. А главное...
Должен быть создан центр, в котором зарегистрируются все безработные. И мы реально выясним, люди какой профессии и какого поколения не трудоустроены.
Подобная структура, а именно Государственное агентство по трудоустройству, было упразднено несколько лет назад. Как говорит председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Отар Тоидзе, опыт доказал, что подобное государственное ведомство может работать лишь формально, а выход – в поощрении частных инициатив. Неоднократно проведенные опросы среди населения показывают, что вопрос трудоустройства беспокоит жителей страны больше всего.
Сейчас всем нужны молодые, кто компьютером может пользоваться. Мне 50, кому я нужен?
Конечно, главное трудоустройство, нормальная зарплата.
В первую очередь хочу, чтобы люди имели работу и вечером могли принести домой хлеб.
С жителями в Тбилиси побеседовала Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап подписал сегодня указ об освобождении Астамура Кецба от должности главы администрации Гагарского района. Что означает эта отставка? С этим вопросом мы обратились к нашему постоянному комментатору из Сухуми Иналу Хаши.
Сегодня исполняющий обязанности президента, новоизбранный президент Абхазии Александр Анклад принял отставку главы администрации Гагарского района Астамура Кецба. Как говорится в официальном сообщении, Кецба подал заявление по собственному желанию, и эта отставка была удовлетворена. В принципе, среди тех кадровых изменений, о которых судачит общество абхазское после выборов, в это число входила обязательная смена руководителя Гагарского района. Астамур Кецба был давно уже не в фаворе у Александра Анклаб, и еще перед выборами, когда Александр Анклаб стал исполняющим обязанности президента, он пытался его сместить с должности, однако Астамур Кецба находился на больничном, и эта отставка не состоялась, так как не вписывалась вот по нынешнему экзоту, можно было бы подать в суд и оспорить это решение. Там действительно сейчас очень много проблем в Гагарском районе, и вот в администрации Гагарского района. Сейчас прокуратура завела одно уголовное дело за то, что коммунальные услуги, которые местное население оплачивало в бюджет, они с 2007 года, на сумму около 3 миллионов рублей, они на сторону ушли в карманы чиновников. Сейчас, как я знаю, в самой администрации проходят различного рода другие проверки. И я думаю, эта отставка, она будет иметь некое, наверное, продолжение. Здесь есть действительно претензии именно по делу, потому что там действительно в администрации Гагарского района есть огромные претензии финансового характера. Об этих претензиях до выборов говорилось, однако при Багапше эта ситуация не имела никакого продолжения. Но вот сейчас, после того, как Александр Анклаб выиграл президентские выборы, сейчас уже начнутся, наверное, перетряска. Вот то, за что, собственно говоря, его и выбирали. Его выбирали за то, что он обещал навести порядок. И я думаю, сейчас будут, наверное, новые еще кадровые изменения. И я думаю, будут не только кадровые изменения, скорее всего, там будет, наверное, много всяких уголовных дел открываться, потому что действительно в последние годы абхазская бюрократия очень много себе позволяла незаконного, и это видно было по их образу жизни. Они были людьми, у которых можно было, глядя на них, сказать, что жизнь у них удалась. И сейчас вот Александр Анклаб, наверное, должен все-таки показать, что его не напрасно выбрали, и он должен сделать очевидным вот это намерение по наведению порядка в стране.
Рассказывал Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Южная Осетия начался процесс передачи нового микрорайона Московский с баланса города Москвы республики. О проблемах, с которыми пришлось столкнуться жителям и городским эксплуатационным службам, в репортаже Зарины Санакоевой.
Микрорайон был построен правительством Москвы после войны августа 2008 года и включает в себя более 200 коттеджей, 8 трехэтажных муниципальных домов, школу, 2 детских сада и объекты коммунальной инфраструктуры. Заселять район начали около года назад, однако до сих пор здесь не удалось отладить работу системы коммунального обслуживания. Некоторое время перед новоселами даже стояла задача, кому и как платить коммунальные платежи. Эту проблему, впрочем, удалось решить довольно быстро. Жители должны сами заключить договор с ГУП «Энергоресурс», а, грубо говоря, зарегистрировать свое домовладение в списке налогоплательщиков с Хинвала. Хотя микрорайон и не находился на балансе города, обслуживать его было необходимо. Эти обязанности выполняет сейчас жилищно-эксплуатационная контора города Цхинвал. Начальник ведомства Александр Цхавребов говорит, что кроме текущего обслуживания, ЖЭКу также приходится и устранять недоделки в районе.
Заново делаем детский сад, кровлю детского сада. Он был в плохом состоянии, все протекало у них. Вот завершаем эти работы, откачиваем воду из подвалов, они постоянно затапливаются грунтовыми водами. Ну, это со временем может... Эта проблема сама по себе исчезнет. Земля утрамбуется, наверное. Все-таки там было все пережито. Проблема с водоснабжением. Лопаются трубы, приходится нам их восстанавливать. С этим проблемы пока сталкиваемся. Дальше по мере эксплуатации будет видно в дальнейшем.
В отличие от чиновников, новоселы микрорайона не вникают в эти подробности и вполне довольны новыми условиями. Эльда с мужем и тремя дочерьми живет в одном из коттеджей московского уже год, и ей здесь нравится.
Со светом зимой напряжение низкое, а так летом нормально.
А как вы отапливаете?
Ну, у нас котлы стоят в коттедже автономные, и на два этажа хватает, и нормально.
Транспорт тоже есть у нас нормально, стабильно ходит автобус, садик хорошо работает. Недавно нам крышу там отремонтировали, плохо что-то было сделано.
Директор структурного подразделения электроснабжения ГУП «Энергоресурс» Алан Габараев объясняет, почему напряжения электричества в этом районе иногда не хватает. Здесь дело опять же в недоделках строителей.
Ну, подстанция не запущена до сих пор, 35 киловольт, что создает, конечно, неудобства. Ну, электроэнергия это мы обеспечили, ну, по временной схеме, которая была во время строительства микрорайона. Ну, остались небольшие мелочи, остались, ну, надо, может, сами, наверное, мы закончим это все.
Пока не ясно, кто будет оценивать качество выполненных работ и исправлять недоделки в микрорайоне. Но, скорее всего, придется расширять штат сотрудников ЖЭКа. Тем более, что московский не последний микрорайон, за счет которого планируется увеличить границы Цхинвала. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Рубрику «Картинки с выставки» слушайте во второй части нашей сегодняшней программы, а продолжает ее другая постоянная рубрика «Взгляд из». Сегодня о беженцах в Грузии размышляет политолог Гианодия.
«Взгляд из».
В августе этого года правительство Грузии выселило вынужденно перемещенных лиц, или ВПЛ, из тбилисской гостиницы «Абхазия». Ее жителям предложили стандартный выбор – либо собственные квартиры в соседнем в Тбилиси городе Рустави, либо денежная компенсация в 10 тысяч долларов. Последние два года аналогичные операции часто сопровождали столкновениями между беженцами и полицией, но на этот раз все прошло достаточно мирно и организованно. Процессы выселения вызывают острую критику многих правозащитных организаций. По мнению последних, ВПЛ получают неадекватную компенсацию, и их мнение недостаточно учитывается. Часто им предлагают уезжать из столицы в далекие села, где нет работы и приходится начинать жизнь сначала, либо принимать небольшую денежную компенсацию. Правительство часто отвечает на критику весьма неуклюже, но главный аргумент, который редко звучит в уличных дискуссиях, состоит в том, что ВПЛ несколько сотен тысяч, и на их адекватное обустройство никакого государственного бюджета не хватит. Мне тоже кажется, что процесс можно было организовать намного лучше, и даже с учетом всех экономических трудностей размер компенсации мог быть больше. Но здесь важно изменение принципиального подхода к проблеме. В контексте нерешенных замороженных конфликтов беженцы не просто скопление человеческих трагедий, очень часто они становятся политическим козырем, которым удобно манипулировать. В лагеря беженцев можно вводить иностранных политиков и журналистов для морального шантажа и выдавливания финансовой помощи. В критические моменты энергию эмоционально уязвимых людей можно направлять в нужное русло. На присутствие бедствующих беженцев можно с укором указывать, когда остальное население требует лучшей жизни. В Грузии, слава богу, никогда не было палаточных лагерей беженцев. Но в течение долгих лет занятая ими самая главная грузинская гостиница «Иверия» на самом главном проспекте Руставели служила визитной карточкой страны, которая несла послание остальному миру. «Мы жертва, нас надо жалеть и посылать нам деньги». Сейчас на месте обветшалого общежития для беженцев шикарный «Радисон», а его бывшие временные поселенцы обладают собственными, пусть маленькими, квартирами. Этот пример послужил сигналом для изменения политики. От маргинализации беженцев к их интеграции. Эту политику власти никогда не озвучивали как новую концепцию, видимо, боясь создать впечатление, что они отказались от перспективы на возвращение в ВПЛ. И она проводилась очень непоследовательно. Результаты августовской войны 2008 года стали оборотным пунктом. Правительство в кратчайшие сроки построило или отремонтировало жилье для так называемых новых ВПЛ. Тогда же приняли принципиальное решение. Не может быть разных подходов к старым и новым беженцам. Все они должны интегрироваться в общество и стать обычными гражданами. Большая часть программы уже осуществлена. Все беженцы, которые заняли здание, нелегально уже выселены. Многие временные пристанища переданы их жителям в частную собственность. Там, где это оказалось невозможно, беженцы получают предложения, подобные тем, что бывшие обитатели гостиницы Абхазии. Этот процесс займет еще некоторое время. Даже после этого ВПЛ останутся особой группой, ждущей от правительства особого внимания. Но это уже будет проблема принципиально иного плана.
Из Тбилиси был политолог Гия Нодия. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Пришло время собирать урожай.
Разве не стыдно за все эти труды и затраты человеку за килограмм ркацитхели 15 тетри платить?
Грузинская письменность для иностранцев.
Грузинская письменность – одно из тех уникальных явлений, которое показывает Грузию как страну.
Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкин, Вале, 21 час 30 минут, в Праге, 7:30. Как обычно, в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Григул Вашадзе в Брюсселе провел встречу с комиссаром Евросоюза по внутренним делам Сесилией Малстром. По информации внешнеполитического ведомства Грузии, на встрече обсуждались вопросы, связанные с осуществлением соглашения между ЕС и Грузией, касающиеся упрощенного визового режима и реадмиссии. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап подписал указ о освобождении Астамура Гетцба от должности главы администрации Гагарского района на основании личного заявления. Временное исполнение обязанностей главы администрации возложено на первого заместителя Тимураза Кабба. Сегодня в Сухуми в районе центрального рынка около 9 утра произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Им оказался гражданин самопровозглашенной республики Гиглас Антария. По предварительной версии, причиной взрыва стало неосторожное обращение с оружием. Делегация во главе с министром обороны Армении Сераном Оганяном сегодня отбыла с официальным визитом в Польшу. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, в рамках визита запланирована встреча Оганяна с польским коллегой Томашем Симоняком, главой МИД Радиславом Сикорским, руководителем Бюро национальной безопасности Станиславом Кожеем и главой парламентской комиссии по вопросам обороны Станиславом Мзёнтеком. В ходе визита армянская делегация посетит также 18-ю международную военно-промышленную выставку в Келце. Ситуация в сфере безопасности на Северном Кавказе является серьезным вызовом для защиты прав человека, говорится в отчете комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. В документе комиссар указывает на то, что беззаконность и отсутствие безопасности подрывают защиту прав человека на Северном Кавказе, а усилия по улучшению качества жизни людей этого региона должны быть продолжены. Хаммерберг говорит о необходимости дальнейших усилий, направленных на разрыв связи между коррупцией, организованной преступностью и терроризмом, чтобы не допустить их пагубного влияния на общество. В Южной Осетии продолжается расследование по факту подрыва легкового автомобиля в Цхинвале утром 29 августа. Следствием назначена баллистическая экспертиза. По официальной информации прокуратуры самопровозглашенной республики проведены все первоначальные следственные действия, в том числе опрос свидетелей и всех, кто может обладать какой-либо информацией по факту подрыва автомашины.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
С Сбор урожая в Грузии набирает силу. Особенно напряженная пора установилась в Кахетии, хотя и в других регионах Грузии крестьяне уже знают, какой урожай они получат в этом году. Несмотря на засуху, а потом и проливные дожди, власти Грузии объявили, что в этом году удастся собрать больше винограда, чем в прошлом. Однако крестьяне не совсем разделяют оптимизм правительства Грузии. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Главная забота кахетинцев в эти дни – собрать виноград и выгодно продать его, несмотря на то, что в этом году официально «штвели», что по-грузински значит «сбор винограда», начался в конце августа. На самом деле сезон открылся в двух районах Кахетии – Тедуплисхару и Сигнари. В этих районах начали сбор сортов винограда с низким содержанием сахара, на которых обычно нет большого спроса. Замминистра сельского хозяйства, руководитель координационного штаба «штвели-2011» Тарел Кабуния рассказывает, с какими вопросами обращаются в штаб Кахетии.
В основном крестьяне интересуются, где находится ближайший к их винограднику завод и когда он начнет принимать продукцию. Мы отвечаем, что как только содержание сахара достигнет нужной кондиции, винный завод начнет закупать урожай.
Ожидают, что в середине сентября темп сбора винограда повысится. Кахетинцы надеются, что за это время либо природа, либо правительство проявит благосклонность. Может быть, вырастет цена на виноград. Вот что говорят жители Лагодехского района.
Разве не жалко крестьянина? Столько работает, смотрит за виноградником. Разве не стыдно за все эти труды и затраты человеку за килограмм ркацитхели 15 тетри платить?
Не скрывают возмущения кахетинки. Как и в Кахетии, так и в Шидакарте в этом году ждут хорошего урожая. Первый урожай получили и компактно проживающие временно перемещенные лица в Каралете. В этом селе после августовской войны беженцы получили коттеджи и земельные участки. Но два первых года они не могли обрабатывать землю из-за отсутствия оросительной системы. В прошлом году с помощью международных организаций в Каралете эта проблема была решена. Беженец из Хинвальского района Зураб Геркинашвили получил добротный урожай фасоли, помидоров и кукурузы. Теперь готовится к сбору поспевших фруктов. Но у Зураба возникла другая проблема – негде хранить весь урожай.
Нас нет площади, где можно хранить урожай. Разместили овощи под кроватями и на чердаках, но все это портится. Я не могу своими средствами построить специальные хранилища. Может быть, власти помогут нам в строительстве.
Зураб говорит, что власти неоднократно обещали беженцам решить очень скоро эту проблему. Часть беженцев, опасаясь потерять первый урожай, своими силами построили сараи и погребы. Среди них и бабушка Нина.
В прошлом году у нас не было оросительной воды, но теперь все изменилось. Мы можем обрабатывать выделенные нам участки земель. Кто любит трудиться, тот голодным не умрет. Пусть поработают руками, и все у них будет.
Говорит бабушка Нина. Отсутствие оросительной системы – одна из проблем и для жителей Самсхаджавахетии. Фермер из Ахалцихского района Шакро рассказывает и о других трудностях.
Не можем нормально обрабатывать участки. Все дорого. Горючее, техника. Несмотря на трудности, в этом году урожай овощей получился хороший. Но из-за дождей испортились фрукты. Нет слив, кемали, черешни, ничего нет.
Хотя совсем другую картину описывает представитель местной власти региона Гела Демитрадзе.
В этом году некоторые культуры мы получили в удвоенном, в утроенном количестве. В прошлом году фактически не было фруктов. В этом году ждем большой урожай. То же самое касается и овощей, и зерновых культур.
Завышенные ожидания властей вызывают и многих крестьян улыбку. Они говорят, что лучше правительство удвоило или утроило помощь жителям сельской местности. А хорошему урожаю никто так не рад, как крестьянин. Ведь денег, вырученных за урожай, должно хватить на жизнь всей семье в течение целого года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По четвергам в эфире «Радио Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор абхазской прессы. Каждую среду – обзор грузинских публикаций. А сегодня в рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарова рассказывает о главных темах осетинских журналистов.
«Читаем прессу».
Интернет-портал Уатсаманга рассказывает о проблемах, связанных с выдачей новых паспортов Республики Южная Осетия. Опираясь на документальные доказательства, интернет-портал утверждает, что их продолжают получать люди, не имеющие отношения к Южной Осетии. По данным Уатсаманга, паспорта получили многие российские граждане, жители Северной Осетии. Юго-осетинские власти, утверждают журналисты, намеренно раздали паспорта и жителям Чечни, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, при том, что многим гражданам Южной Осетии власти отказывают в выдаче новых паспортов. Журналисты предполагают, что раздача новых юго-осетинских документов жителям северокавказских республик – это предвыборное мошенничество. Голоса таких граждан можно использовать в ходе президентских выборов. Как предполагает непредставившийся сотрудник МВД Северной Осетии, с помощью северокавказских голосов юго-осетинские власти хотят набрать 36 тысяч голосов, необходимых для победы преемника Эдуарда Кукуйты в первом туре. Информационный портал «Вперед, Осетия» сообщает, что Центральная избирательная комиссия Южной Осетии начала прием документов на выдвижение кандидатов в президенты республики. Первым, кто сдал документы, стал Алан Кочиев, который находится в следственном изоляторе по подозрению в избиении депутата парламента Алика Плиева. Документы в ЦИК принесли члены инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Алана Кочиева. Его сторонники считают обвинения надуманными, а арест своего лидера – политическим преследованием с целью лишить его возможности участвовать в выборах. В грузинском селе Двани на границе с Южной Осетией прошла очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению и предупреждению инцидентов. Об этом сообщает информагентство РЕС. Во встрече принимали участие представители России, Южной Осетии, Грузии, миссии ЕС и ОБСЕ. По мнению представителей юго-осетинской делегации, в последнее время количество случаев незаконного пересечения осетино-грузинской границы и иных инцидентов заметно снижается. За последний месяц зарегистрировано всего 14 фактов незаконного пересечения государственной границы Южной Осетии, из них 10 с территории Грузии на территорию ЮО и 4 в обратном направлении. Заместитель полномочного представителя президента Южной Осетии Мираб Чегоев отметил, что подобных фактов ранее было значительно больше. Накануне встречи в селе Двани, как сообщает РЕС, осетинская сторона передала грузинской 9 граждан Грузии. В ответ был освобожден гражданин России, житель Ставропольского края, рабочий по специальности, который до этого работал на одном из строительных объектов на территории Ленингорского района. По словам Мираба Чегоева, этот человек пересек границу, поскольку не был знаком с местностью. В грузинских тюрьмах сегодня все еще находятся более 30 граждан Южной Осетии, а юго-осетинские органы правопорядка расследуют уголовные дела в отношении 13 граждан Грузии. Цхинвал предложил продолжить взаимный обмен. По этому вопросу стороны достигли взаимопонимания.
С обзором прессы была Агунда Битарова. Текст читала Кэти Бучеришвили.
Эхо Кавказа.
Рокский тоннель на Транскаме находится в аварийном состоянии и нуждается в безотлагательном капитальном ремонте. В ближайшее время специалистам предстоит решить одну из самых сложных проблем – организовать временное транспортное сообщение. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Жительница Схинвала Ира Келихсаева говорит, что Транскам без преувеличения можно назвать дорогой жизни для Южной Осетии. Жители республики с тревогой восприняли сообщение о предстоящем закрытии тоннеля. Ходят разговоры об ограничении транспортного сообщения, о неких специальных пропускных режимах, которые будут действовать на время ремонта и даже о временном запрете на проезд большегрузного транспорта, говорит Ира Келихсаева.
Буквально все закупки мы производим в Северной Осетии. Это очень важная дорога для тех, кто испытывает какие-то проблемы со здоровьем, потому что все выезды в медицинские учреждения тоже происходят в Северную Осетию через Транскам, через этот тоннель. Все продукты питания тоже в магазины заводятся из Северной Осетии у нас. Когда бывает скот лавин, нам даже говорить об этом не надо. Если пропала сметана, молоко, какие-то основные продукты питания, значит, дорога перекрыта. Поэтому временный пропускной режим, который собираются там организовать, очень тревожит нас.
На днях глава Минтранса России Игорь Левитин провел специальное совещание, на котором обсуждались различные варианты решения проблемы транспортного сообщения на время реконструкции Рокского тоннеля. Предполагается приступить к реконструкции тоннеля уже в начале 2012 года. Участник этого совещания, министр по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии Анатолий Бибилов, говорит, что реконструкция Рокского тоннеля создает не только неудобства для населения, но и серьезные проблемы в обеспечении военной и экономической безопасности республики. Российские коллеги предложили временно использовать боковые вентиляционные штольни тоннеля. Правда, они узкие, и по ним возможно движение автомобилей ограниченных габаритов в одностороннем порядке, говорит Анатолий Бибилов.
Там предложено 6 вариантов движения, почасовая, по 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 часа, но по нашему мнению маловероятно, что она обеспечит как раз поток грузов и машин. Особенно эта проблема, я думаю, проявится зимой, когда дорога закрыта из-за лавин, машины скапливаются, там и проезд машин по той схеме, которая предложена, это, я считаю, невозможно.
Анатолий Ильич говорят, что на совещании рассматривался и вариант строительства временной дороги через Кавказский хребет наподобие Зарской дороги.
Как раз Игорь Евгеньевич Левитин порекомендовал, чтобы мы рассмотрели вот только вариант вот этой штольни, но подумали и посмотрели, может быть, еще какие-то варианты есть. И вот одно из таких предложений, возможно, будет вот этот вариант, который вы озвучили.
Строительство дороги, пусть даже не асфальтированной, по отвесным склонам Рокского перевала, предприятие весьма затратное и длительное. Энергетикам понадобилось несколько месяцев, чтобы протянуть через эти лысые горы резервную линию электропередач. Остается только гадать, сколько времени нужно, чтобы пробить там дорогу. И уж тем более, вряд ли возможно начинать строительство дороги зимой, когда на перевале лежит большой снег. Наверное, нужно бы дождаться лета, если, конечно, Рокский тоннель готов подождать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси для иностранцев открыта 10-дневная летняя школа по изучению грузинской письменности. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
Сегодня вы должны написать имена ваших друзей. В этом вам поможет вот эта закладка и, конечно же, я. В традиции грузинской каллиграфии мы встречаем главный текст. Пишется, как обычно, черными чернилами. Но красные чернила для того, чтобы писать заглавные буквы. И для оформления вашего письма.
Учитель по грузинской каллиграфии Нестан Багаури объясняет студентам, как правильно писать по-грузински. Это происходит в одном из залов Национального центра рукописей, где собрались 15 человек из разных стран мира, желающих углубить свои познания в грузинском языке и письменности. У языковеда и антрополога Раймунда Белюка уже есть определенный опыт. Во время учебы в университете Мюнстера в Германии он выбрал грузинский язык в качестве факультативного предмета и на протяжении года изучал его. Он начал разговор со мной по-грузински, а потом перешел на уже освоенный им русский язык.
Грузинский язык очень экзотичный, потому что у них совсем другой алфавит. Он сам по себе делает одну фамилию, и вот это делает очень интересным, тем более для меня как лингвиста. Я собираюсь сначала выучить грузинский так, как будто это было мой родной язык. Грузия очень хорошее лицо имеет в Литве. И то же самое тут в Грузии.
Профессор Кембриджского университета Хубертус Ян тоже решил на время стать студентом, прослушать лекции и поработать на практических занятиях по изучению грузинского.
То, что мне очень интересно, конечно, это вот эта разная система шрифта и вообще как развивался язык. Поскольку я был уже в разных местах, например, в Некресе, в Адене, под горы. Раньше был там и вид смотрел, ну, красиво выглядит, но ничего не понимал. А сейчас уже это лучше в этом. Я сейчас вижу, что это значит. Я сам по специальности историк в России, в Российской империи, и сейчас я занимаюсь с представлениями и репрезентациями этой империи в Южном Кавказе. Также меня интересует разного рода там памятники, церемонии, ритуалы и так далее.
Мария Гринберг, изучающая историю искусства в Московском университете имени Ломоносова, тоже пригодятся полученные знания.
Я еще работаю в Институте реставрации в Москве, в отделе средневековых рукописей. Я и дальше собираюсь заниматься иллюстрированными рукописями. И поскольку я пишу диссертацию по византийским рукописям иллюстрированным XI века, я знаю, что от этого времени сохранилось очень большое количество важных грузинских памятников. Но на данный момент я не могу ими заниматься, поскольку не знаю языка и не могу с ними работать. Поэтому я бы хотела выучить грузинский язык, чтобы уметь, ну, как-то справиться с текстом.
По словам директора Национального центра грузинских рукописей Бубы Кудава, такого рода проект осуществляется в Грузии впервые. Но так как иностранцы проявили большую заинтересованность, предполагается проводить занятия и в последующие годы. Он пояснил, почему была выбрана тема грузинской письменности.
Грузинская письменность – одно из тех уникальных явлений, которое показывает Грузию как страну, а грузин как народность носителя оригинальной культуры. С другой стороны, книги и рукописи рукописи – это богатое наследие, из которого мы и сегодня черпаем много интересных тем и полезной информации.
Обучение в летней школе продлится до 15 сентября. Помимо лекций, участников ждут интересные экскурсии по историческим местам Грузии. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как обычно, по вторникам в рубрике «Картинки с выставки» мы говорим об искусстве.
Картинки с выставки.
В минувшие выходные в Сухуми появился памятник Чику, персонажу произведений Фазили Искандера. Он был поставлен рядом примерно в 100 метрах от знаменитой Брехаловки. Автором памятника является молодой сухумский художник и скульптор Архип Лабахуа. Рассказывает из Сухуми Семен Пегов.
Скульптуру Чика, ставшего уже легендарным, причем не только для Абхазии литературным персонажем, установили на столичной набережной между Морпортом и не менее легендарным кафе «Амра». Автор скульптуры Архип Лабахуа в качестве постамента выбрал одну из, как он их называет, тумб, которые расставлены вдоль набережной Махаджиров. Таким образом, он вписал Чика в естественную для него среду. Если говорить о выборе места, все очень просто. Именно в этих окрестностях Чик, если верить Искандеру, а мы с вами, думаю, верим, провел свое детство. Выбор именно этого персонажа из всех искандеровских произведений Архип Лабахуа мотивировал так. Чик в каком-то смысле ассоциируется у него с Сухумом.
Мог быть вполне Сандро там, или кто-то еще, но в нем больше хорошего сомнения. Ну, Сандро уже сформировавшийся взрослый мужчина, как бы, ну, дед, вернее. А тут вот это становление, которое присуще городу нашему тоже. Наш город тоже мечется в определенном смысле.
Говорит Архип Лабахуа, председатель Союза художников Абхазии Адгурдзидзария, в свою очередь надеется, что установка скульптуры Чика – это лишь первая ласточка. Странно, что идея была реализована только сейчас, а не гораздо раньше. Художник убежден, что в столице должно быть не два и не три таких памятника. Благо, в творчестве Фазили Искандера есть где развернуться фантазии абхазских художников и скульпторов.
Во-первых, этот кладезь, вот Фазили Искандер для нас, это я уже там сказал, что это вообще должно иметь на каждом шагу, как Моцарт в Зальцбурге. Да? Это вот везде должно присутствовать. Потому что это, во-первых, да, это как туристически привлекательно. Фазиля Искандера чтят везде и знают. Да, вот это восполнить необходимо.
Считает Адгурдзидзария. По мнению художника, скульптура Чика, безусловно, украсила центр столицы. Таких камерных памятников в Сухуме фактически нет. Большинство установленных в городе скульптур оставляют после себя тяжелое впечатление. И вот теперь, наконец-то, задан новый вектор в эстетическом развитии абхазской столицы.
У нас, кроме как вот идеологии, меняется идеология, но вот суть, что все равно они почему-то традиционно проступают как родимое пятно, сам подход, вот этот монументалистский, и ставят какие-то мрачные какие-то сооружения гигантские, которые как-то вот ни уму, ни сердцу, я не знаю, там, может, чему-то они служат, конечно, но вот очень равнодушно, я смотрю, мимо них проходят в итоге.
Говорит Адгур Дзидзаря, в качестве сюжета для своей скульптуры Архип Лабахо выбрал рассказ «Чик и белая курица». По словам скульптора, сцена именно из этого произведения вдохновила его на создание памятника. Фазиль Искандер, к сожалению, скульптуру Чика на любимой Сухумской набережной пока что не видел, однако заочно с ней знаком и не только благодаря собственным рассказам. Архип Лабахо высылал писателю эскизы будущего памятника.
Но я ему послал эскиз, ему очень понравилось. Он сейчас, я думаю, отмечает в Москве, он не смог приехать. Потом я послал ему уже отливку бронзовую, тоже понравилось. Но я не думаю, что это так все строго, ведь это персонаж литературный, это по мотивам литературного персонажа. Это не портрет самого живого Фазиля. Как я сказал, здесь есть определенная свобода, немножко иногда опасная, но в целом позитивная.
Считает Архип Лабахуа, Чик – персонаж для Фазиля Искандера во многом автобиографический, так что в каком-то смысле можно сказать, что абхазскому писателю в лице Чика на родине поставили памятник при жизни. Получился он очень трогательным и в прямом, и в переносном смысле. У взрослых скульптура Чика вызывает улыбку и умиление, а у детей желание потрогать и похлопать по плечу. Для них Чик – свой парень. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей Сухуми, понравился ли им памятник Чику и какие новые памятники они хотели бы видеть.
На днях в городе Сухум состоялось открытие скульптуры маленькому Чику, герою произведения Фазиля Искандера. Скажите, как вы относитесь к подобного рода скульптурам?
Я считаю, что это очень хорошая идея была, что, потому что я путешествовал за границей, я постоянно видел, что люди всегда с радостью, с удовольствием ставят маленький памятник, люди подходят, это становится символом, неофициальным символом города. Я считаю, что это очень хорошая идея, и сам памятник выглядит очень хорошо. Мне очень понравилось, когда подошел к памятнику, я видел, что он на трех языках написано. Я не читал это произведение Фазиля Искандера, и первое, что я сделаю, наверное, я пойду и прочитаю. Рустам Аншва.
Я не знала о том, что у нас ставится памятник, но вот случайно проходила по набережной, увидела, и мне, честно признаюсь, понравилось.
Хотела бы, чтобы в городе появились еще скульптуры литературным героям.
Мне кажется, Сухум все-таки это город более такого европейского стиля, хотя здесь все-таки архитектура довольно интересна, самобытна, так как во всех столицах европейских везде есть памятники, которые символизируют тот или иной персонаж литературный. На мой взгляд, в Сухуме, если бы появилась бы еще парочка таких интересных литературных персонажей, таких образов, то это бы, наоборот, приукрасило вид нашего города. Хагуш Мадина.
Мне очень нравится это скульптурное произведение, тем более, что все мы очень любим Фазиля Искандера, да? Очень наш тип, и, наконец-то, вот он нашел свое воплощение тут где-то рядом. Единственное, что мне не нравится, это вот этот постамент. Мне кажется, что более гармонично было бы, если бы он был бы наиболее приближен к сухумцам и был бы где-то вот рядом на тротуаре и рядом с нами, и так вот, наверное, на него смотреть уже как на скульптуру такое произведение. Валерий Курасхов.
Да, я памятник видела, очень понравился. Хотелось бы, чтобы таких памятников скульптуры появлялось больше. Хочу отметить талант скульптора, так как он смог воплотить в скульптуру дух этого Чика, его образ воссоздать.
К сожалению, в наше время появились такие какие-то огромные, помпезные памятники и ставятся нашим писателям, очень уважаемым. Но вот тепла человеческого в них почему-то ты не можешь как-то почувствовать. А вот именно в этом маленьком памятнике, который стоит на берегу моря, и я вот даже думаю, когда там будут большие волны, волны будут как бы захлестывать, а он будет стоять, все-таки сухумчанин маленький. Я очень, конечно, рада и благодарна этому молодому скульптору, который это создал. И я хотела бы, чтобы действительно наши скульпторы подумали о том, что среди каких-то вот произведений, даже не надо, чтобы именно из абхазской литературы, у нас есть прекрасный маленький принц, почему бы не поставить ему тоже памятник?
Мы город превратили в кладбище. Кладбище – это негатив. И город, и трассы, везде стоят какие-то памятники, какие-то треугольники. Выйдя человек на улицу, он должен видеть везде позитив. Такие вещи могут приносить культурные объекты, поставленные Чику, да? Это очень хорошо. Я считаю, что это первый пример. Посмотрите, вот в Европе везде памятники ставят вот таким героям. В одном случае там бременские музыканты, в другом случае там Санчо Пансо или кому-то.
Я всю свою жизнь мечтала вдоль берега увидеть различные персонажи именно Фазиля. Они очень вписываются в наш пейзаж. Они должны быть небольшими, они должны быть очень естественными, очень простыми. И чтобы любой человек, который читал эти произведения, чтобы сразу узнал.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
В Казани с 6 по 11 сентября проходит Международный фестиваль мусульманского кино. Это единственный в мире форум, где так широко представлено кино таких стран, как, к примеру, Иран или Судан. Но свои картины сюда охотно везут режиссеры из США, Франции, Германии, Австралии. Рассказывает Олег Павлов.
Ведущий специалист Министерства культуры республики обычно сдержан в своих оценках, но тут Владимир Николаев уверен, фестиваль мусульманского кино – важнейшее событие года.
У нас через диалог культур, культура диалога, вот это девиз этого фестиваля, он как бы является залогом жизнестойкости этого фестиваля. Вот уже 7-й раз мы проводим. И 30 стран участники фестиваля. А заявки вообще 40 стран поступили. Не только мусульманских.
В конкурсную программу вошло 39 фильмов, полнометражных и короткометражных игровых картин, а также документальных и анимационных. Неконкурсная программа состоит еще из 15 фильмов. Не менее мощной является программа так называемого «Малого фестиваля». Любительского и молодежного кино. Здесь также представлены как документальные, так и игровые фильмы. И, по словам директора этой части фестиваля Кузьмы Морозова, их уровень порой поражает профессиональных кинематографистов, членов отборочной комиссии.
У нас очень сильно увеличилось количество участников. Если в первый год было порядка 60 человек, приславших нам работы, во второй год около 80, то в этом году уже более 120 работ было прислано, 32 из которых были отобраны для участия в конкурсе.
Казанский кинофорум проводится в 7-й раз. На протяжении первых 5 лет он назывался «Золотой Минбар». Однако разногласия между татарстанскими и московскими организаторами привели к тому, что название осталось за правообладателями, которые вышли из состава учредителей. И теперь он называется просто «Казанский международный фестиваль мусульманского кино». Ухо обывателя может смутить слово «мусульманский» в названии фестиваля. Однако его требованиям отвечает любое кино, которое поддерживает общечеловеческие ценности. Главный редактор кинокомпании Анна Домини Милана Забелла по этому поводу вспомнила высказывание российского классика.
Очень запомнилась такая точная фраза Никиты Сергеевича Михалкова о том, что верующие люди всегда договорятся, это безбожники договориться не смогут. И фестиваль мусульманского кино каждый год доказывает именно этот факт, что приятно.
На одном из предыдущих фестивалей об этом же говорил и кинорежиссер Вадим Абдрашитов.
Для меня есть кинематограф, относящийся к искусству, и кинематограф, относящийся к производству. Где это сделано, каким автором, для меня лично не имеет никакого значения.
Через диалог культур к культуре диалога. Все эти годы этот девиз оставался неизменным. 7-й международный фестиваль мусульманского кино намерен вновь подтвердить его истинность. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Картинки с выставки.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.